Здравствуйте, с вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Сегодня в программе.
Триллионы на бумаге. Почему намерения не превращаются в инвестиции? Деньги под проценты. Как власти пытаются облегчить долговое бремя граждан? Налоговая экономия. Зачем уходить в неформальный сектор?
Сентября в арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск на сумму в 1 миллиард рублей, который компания FlyAuto подала к фонду борьбы с коррупцией и телеканалу «Дождь». Поводом стали акции протеста 27 июля 3-10 августа, из-за которых FlyAuto якобы понесла миллиардные убытки. Согласно базе данных Spark, компания, которая занимается сдачей автомобилей в аренду за 2017 год, получила с клиентов 39 миллионов рублей, а ее прибыль составила 3 миллиона. В фирме работает 7 человек. Если иск будет удовлетворен, значит суд согласится с тем, что за 3 дня FlyAuto потеряла 333 годовых прибыли. При этом каждый из работников имеет шанс получить по 147 миллионов. Если, конечно, гендиректор и владелец компании Дмитрий Леухин решит разделить деньги поровну между всеми сотрудниками. Впрочем, не думаю, что отсудить миллиард у Навального или Дождя, у этого предпринимателя, который свои политические взгляды определяет словом «патриотизм», есть какие-то шансы. Скорее речь о других, политических дивидендах. Вдруг громкое миллиардное дело привлечет чье-то благосклонное внимание на самом верху. Тут, правда, есть риск, что чрезмерная жадность может этого кого-то и покоробить. Но так или иначе, государство явно старается придушить фонд борьбы с коррупцией судебными исками и разбирательствами, не полагаясь исключительно на добровольных помощников, вроде хозяев FlyAuto или ресторана «Армения». Вечером того же 5 сентября в московском штабе Навального в офисе ФБК и в студии канала «Навальный Лайф» прошли обыски, в ходе которых силовики снова в очередной раз изъяли всю технику. На следующий день команда Алексея Навального обратилась к сторонникам с письмом, которое было озаглавлено «Нас ограбили. Нам нужна ваша помощь». Вот выдержка из этого послания.
В этот раз под максимальный удар попала студия «Навальный Лайв», где мы записываем прямые эфиры и снимаем все ролики. Украдены камеры, суфлеры, световые установки, жесткие диски, компьютеры, ноутбуки сотрудников. В студии шла работа, готовили эфир, изъяли документы и даже еду.
Теперь в очередной раз все придется заново покупать. Кроме того, в начале августа Следственный комитет возбудил дело по статье об отмывании денег. Счета ФБК, штабов, личные карты части сотрудников были заблокированы, а в квартирах юристов фонда прошли обыски. В пресс-релизе Следственного комитета шла речь опять же про миллиард рублей. Все-таки с фантазией у государства и его добровольных помощников как-то слабовато. Пока правоохранители, московские власти боролись с оппозицией, готовились к празднованию Дню города и проведению образцово-показательных выборов, все сколько-нибудь значимые начальники, ответственные за российскую экономику, были во Владивостоке. Там проходил Восточно-экономический форум. Итоги грандиозного мероприятия подвел представитель Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам полпреда, на полях Восточного экономического форума было подписано 270 соглашений на общую сумму почти в 3,5 триллиона рублей. Устроители переплюнули прошлогодний результат по сумме и по количеству соглашений. А с 2015 года, когда первый форум ознаменовал собой разворот российского руководства к востоку передом, рост и вовсе выглядит впечатляющим. Тогда, в 2015-м, подписали каких-то жалких 80 соглашений всего на 1,3 триллиона. За 5 лет форум должен был принести России более 12 триллионов и превратить Дальний Восток в один из самых динамично развивающихся регионов мира. Ну хорошо, пусть не весь Дальний Восток, но по крайней мере Владивосток. Лицо с прошлого года и столицу всего Дальневосточного федерального округа. Новости про дальневосточное экономическое чудо до европейской части России пока не докатились. Но не исключено, что виной тому просто большие расстояния. Поэтому мы попросили специального корреспондента «Радио Свобода» в Владивостоке сделать небольшую зарисовку о жизни города во время грандиозного форума.
Владивосток – столица Дальневосточного федерального округа. В период с 4 по 6 сентября здесь проводится Восточный экономический форум. Проводится здесь он уже в пятый раз. Буквально в 20 километрах отсюда, от центральной набережной Владивостока, принимаются грандиозные многомиллиардные решения, соглашения и заключаются договоры. Ну а я, журналист Татьяна Меньшикова, хочу провести небольшую экскурсию по городу Владивостоку, по его историческому центру. Это одна из достопримечательностей набережной спортивной гавани Владивостока – полуразрушенный пирс. В результате шторма примерно 2 года назад покрытие здесь обрушилось, пришло в негодность, и с тех пор в таком виде и осталось. Более того, здесь повесили специальную табличку о том, что проход на пирс строго запрещен. Но есть люди, которых не останавливают преграды, и они прокладывают себе путь, несмотря ни на что. Это место называется «Тропа здоровья». Проходит она в очень живописном месте во Владивостоке вдоль моря. Но сопровождается препятствиями на пути спортсменов. Ну а это сквер городов-побратимов. Правда, некоторые города-побратимы слегка истрепались. Ну, может, самую малость. Мы надеемся, что совсем скоро здесь все-все починят, и Владивосток превратится в цветущий город-сад. Как нам и обещают.
Были определены направления, приоритетные для дальневосточников. Давайте сегодня посмотрим, насколько полно они сейчас учтены в практической работе, смысл которой – благополучие, новые жизненные стандарты для людей, живущих на Дальнем Востоке. Напомню, в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы Дальнего Востока, повышение его инвестиционной привлекательности. Сделали это именно в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. В результате в регионе наметились некоторые позитивные тенденции.
Но, похоже, жители Владивостока не ощутили позитивных тенденций и сыплющихся на регион, как из рога изобилия, инвестиций от наших восточных и южных экономических партнеров. Удивительное дело, ежегодная сумма инвестиционных соглашений прирастает на сотни миллиардов рублей, а следов этого никаких. Куда деньги деваются? Тайны дальневосточных триллионов вполне тянет на остросюжетный детектив. За ответами мы обратились к ведущему эксперту Института современного развития Никите Масленнику.
Восточный экономический форум, да, это замечательно. Это хорошая такая, так сказать, знаете, витрина на, и окно для нашего возможного выхода в АТР, в Азиатско-Тихоокеанский регион, но которое все больше и больше напоминает, так сказать, восточное приложение к Петербургскому экономическому форуму. Такое. Много парадности, много пафоса, но и много заявлений о намерениях. Последний форум – это 3-4, почти больше 230, по-моему, разного рода соглашений с общим объемом инвестиционным в 3,4 триллиона рублей. На 13% больше, чем в прошлом году. Но выходит полпред Трутнев и на одном из панелей делает достаточно содержательный, откровенный и честный доклад. А там общий объем инвестиций за пятилетку, когда мы начали поворачиваться на восток, составил 600 миллиардов рублей. Из них 20% иностранные инвестиции. Ну, в пересчете это где-то получается порядка 2 миллиардов долларов. Остальное – инвестиции российские. Из этих 80%, опять-таки, львиная доля – это инвестиции бюджетные и государственные. А частных инвестиций достаточно мало. Хотя есть и новые рабочие места, есть и новые предприятия, но есть и хитрость. Потому что очень часто те, кто уже были в Дальнем Востоке, работали не один год, но вдруг перешли либо в территорию опережающего развития, зарегистрировались там, либо в свободной зоне, в свободный порт Владивосток, то их засчитывают в новый объем. Понимаете, вот были, переписались, вот вам новые, так сказать, рабочие места. Разбираться с этим еще надо, конечно, потому что подозрения на этот счет уже есть, причем высказывают их не только наши эксперты, но и западные инвесторы, восточные инвесторы, извините, Азиатско-Тихоокеанского региона, которые говорят, ну, ваши, так сказать, данные, конечно, впечатляют, но нам кажется, что они немножко завышены. А когда он говорит, да как же, у нас вот инвестиционный климат развивается. Он говорит, ну хорошо, в 2012 году начали строить 2 5-звездных отеля «Хаят». До 2019-го видим основы, остовы, скелет. А где отели-то? На том же самом Восточном экономическом форуме вдруг выяснилось, что обычный вот принцип конкуренции, да, инвесторы должны между собой конкурирую за то, чтобы попасть вот в эту самую территорию опережающего развития. Потому что, ну да, там вот стимул, льготы, там выгодно. Но там 20 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в целом. Плюс еще свободный порт Владивосток, особая экономическая зона, в которой 14 районов прилегающих к Владивостоку. И у инвестора возникает совершенно другая идея. Он смотрит, как между собой конкурируют вот эти вот системы стимулирования. Потому что их слишком много, их переизбыток. И я пойду туда, где будет совсем уже вообще. Вот налог на прибыль будет нулевой на 20 лет. Вот тогда я пойду. А так вы там что-то мне рассказываете, показываете, нет, мне неинтересно. Потому что, чтобы меня заманить, все равно вы придете к этому. Ну, через 5 лет.
К сожалению, вынуждены констатировать, что никакой тайны дальневосточных триллионов, равно как и самих триллионов в природе, не существует. Не рвутся на наш Дикий Восток никакие инвесторы, даже те из них, для которых этот Дикий Восток вполне себе Дикий Запад. И дело тут, как мне представляется, не только в обилии льготных режимов, среди которых можно до бесконечности выбирать и ждать, когда власти предложат совсем уж фантастические условия для инвесторов. Инвестиционный климат не исчерпывается налоговыми льготами и гарантиями на самом высоком уровне. Как показывает дело Калви, эти гарантии немного устоят, когда на лакомый кусок зарится кто-то, связанный с силовиками. Их, к слову, на форуме не было. Да и какие могут быть гарантии в стране, где законы и правила игры меняются раз в 2 года? А вопрос о том, кто будет через 5 лет выполнять сегодняшние обещания, да и будет ли их выполнять, и вовсе тайна за 7 печатями. Так что режим, который держится на личной власти одного человека и его окружении, имеет и свои издержки, в данном случае в виде потерянных триллионов. С вами по-прежнему в эфире программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе». Справедливости ради, надо сказать, что международные экономические форумы проводятся не только и даже не столько для заключения многомиллиардных экономических соглашений. Представители бизнеса и потенциальные инвесторы получают возможность из первых рук узнать, что на уме у представителей власти, и высказать свое мнение о том, что происходит в экономике. Иными словами, это трибуна, с которой могут быть высказаны новые идеи. Человек идеи в российском правительстве – это министр экономики Максим Орешкин. Этот мыслитель уже неоднократно становился героем наших программ, в том числе благодаря свежей мысли о том, что стране пора бы уже научиться жертвовать настоящим ради будущего. Впрочем, сверх идеи господина Орешкина, которую он к месту не к месту продвигает во всех своих публичных выступлениях, заключается в том, что главную угрозу для российской экономики представляют несознательные граждане, которые норовят проесть не только свое настоящее, но и будущее, а потом коварно лезут в долговую кабалу к алчным банкирам, вдувают пузырь на рынке потребительского кредитования и лишают кредитных ресурсов остро нуждающийся корпоративный сектор. И все это при попустительстве Центрального банка, который не принимает никаких экстренных мер для сдувания пузыря, который вот-вот загонит отечественную экономику в рецессию. Борьбу с кредитным пузырем министр экономики, видимо, решил сделать своим главным приоритетом. Министру, правда, видимо, объяснили, что совсем уж напирать на злокозненность граждан не стоит, можно и поста лишиться. Поэтому теперь его борьба с пузырем в большей степени направлена на облегчение участи незадачливых заемщиков. Вот и на Дальневосточном форуме он решил научить банкиров, как им общаться с клиентами, выдав такой пассаж.
С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия. В каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит. Говорить, что не надо идти в другой банк.
Заодно министр предложил радикально упростить и удешевить процедуру банкротства граждан. Стоимость процедуры он собирается снизить с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. Но это не все.
Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении.
Вот это решение проблемы. Пример настоящей заботы об интересах граждан. Примут в Минэкономразвитии новые правила и объявляют себя банкротом хоть с утра до вечера. С чем сопряжено банкротство физических лиц в соответствии с действующим законодательством и какие могут быть последствия этого банкротства, разбирался наш экономический обозреватель Никита Сафронов. Никита, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы выяснили?
Здравствуйте, Максим. Объявить себя банкротом вправе любой гражданин, чьи долги перевалили за 500 000 рублей, а платежи по ним просрочены более чем на 3 месяца. Министр прав, процедура очень непростая. Для начала нужно собрать целый ворох документов. Это кредитные договоры, долговые расписки, выписки по счетам, справки о доходах и налогах за 3 года, подтверждение статуса безработного, если вы не работаете, опись всего вашего имущества, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, брачный договор, если он есть, свидетельство о рождении детей. В общем, все зависит от конкретной ситуации. Также необходимо выбрать финансового управляющего. За каждую процедуру ему придется платить по 25 тысяч рублей. Именно из-за обязательного участия финансового управляющего стоимость всего процесса может достигнуть 100 000 рублей. Выполнив эти требования, можно смело обращаться с заявлением о признании банкротом в арбитражный суд. Далее события могут пойти по 3 сценариям. Первый из них – это мировое соглашение. Кредиторы соглашаются списать вам часть долга, отсрочить платежи, и дело прекращается. Банкротом вы не становитесь. Второй – это реструктуризация ваших долгов. Финансовый управляющий договорится с кредиторами о новом плане погашения долга в течение 3 лет. Суд может разрешить такой вариант только если у вас есть постоянный доход. На время выплаты долга вы не сможете совершать никаких сделок с имуществом, к тому же ваши траты ограничат 50 000 рублей в месяц. Если по итогам этой реструктуризации вы все-таки выполните свои обязательства перед кредиторами, банкротом вас опять-таки не признают. И третий вариант, самый радикальный. Ваше имущество продадут. Оставят вещи первой необходимости и единственное жилье, но только если оно не находится в ипотеке. Деньги раздадут кредиторам, а остаток долга вам простят. Все исполнительные документы по взысканиям закроют, и можно начать жизнь буквально с чистого листа. Только учтите, что долги по алиментам или за причинение вреда здоровью придется отдавать даже банкроту.
Если таким образом можно расстаться со всеми долгами, то неудивительно, что люди соглашаются на весь процесс, несмотря на его трудоемкость. Но ведь есть и обратная сторона медали.
Есть, и еще какая. Дело в том, что на время процедуры, она может затянуться на 1/2 года и даже дольше, суд может запретить вам выезд из страны. В течение 5 лет после решения о банкротстве необходимо будет сообщать об этом решении банкам, если вы попросите кредит. На деле вы, вероятнее всего, попадете в черный список пожизненно. К тому же, если предоставить заведомо ложные сведения о своей финансовой несостоятельности, то можно сесть на 6 лет за фиктивное банкротство. Несмотря на все минусы, прошлый год стал рекордным. Почти 44 тысячи человек были признаны банкротами.
Спасибо, Никита. Ну, если кто-то думает, что упрощение процедур банкротства – это единственная инициатива Минэкономразвития, направленная на борьбу с пузырем на рынке потреб кредитования, он заблуждается. Недавно в распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось подготовленное в ведомстве Максима Орешкина поправки в законодательство, которые обязывают кредиторов предлагать должникам самостоятельно выкупить собственный долг, прежде чем продавать его кому-то еще. Например, коллекторам. Если учесть, что просроченную задолженность банки в среднем продают менее чем за 3% от суммы долга, то для должников это действительно было бы равнозначно списанию их долга. Более того, если долг уже будет продан, новые правила, которые предлагается ввести, должны позволить должнику выкупать свой долг за сумму, превышающую цену его продажи максимум вдвое. Но мечта, а не норма. Берешь кредит, не платишь по нему больше месяца, а потом выкупаешь у банка за смешные деньги. И чем больше не платишь, тем больше скидку получаешь. Но банкиры почему-то против. На Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф назвал инициативу странной и предположил, что если такие поправки в законодательство будут приняты, это вызовет волну неплатежей. Резко отрицательно отнесся к идее Минэкономразвития и глава ВТБ Андрей Костин. Жаль, хорошая была бы возможность резко повысить уровень жизни российских граждан. Остается только надеяться, что инициативу не утопят совсем, а отложат года до 2022-2023. Тогда появится реальный шанс выполнить хотя бы одну из национальных целей по росту доходов граждан. Ну, а о банках в этом случае позаботилось бы государство. У кого, а у него денег много. А что с ними делать, чиновники никак не придумают. Ну, есть, кстати, и хорошая новость для тех, кто не верит в возможность подобных подарков судьбы и родного правительства и не хочет рисковать своей кредитной историей. В минувшую пятницу, 6 сентября, Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25% до 7% годовых. Более того, комментарий ЦБ, который сопровождал это решение, дает понять, что снижение ставки не последнее. Хорошая новость заключается в том, что за снижением ставки ЦБ, как правило, снижаются и ставки по кредитам, ипотечным, автомобильным и не, тем самым необеспеченным потребительским. Так что у тех, кто уже должен банкам, будет реальный шанс, а не иллюзорный, а реальный шанс реструктурировать кредит на более человеческих условиях и снизить свои ежемесячные платежи. Но есть и плохая новость. ЦБ ухудшил свой экономический прогноз на этот год. Рост ВВП составит 0,8-1,3% годовых. Динамика инвестиционной активности низкая, реальные доходы населения не растут. Проще говоря, ждать экономического чуда и сопровождающего его роста уровня жизни не приходится. А министерство, которое отвечает за рост инвестиций, похоже, только банкротствами и интересуется. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе». Ну, а напоследок еще одна новость. Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что к середине года число россиян, занятых в неформальном секторе экономики, приблизилось к рекордным значениям. Прокомментировать эти данные мы также попросили ведущего эксперта Института современного развития Никиту Масленникова.
Наш Росстат проинформировал всех нас о том, что занятость в неформальном секторе выросла на 1,5 миллиона человек. По сути дела, это означает, что в этом секторе сегодня работает или так или иначе вовлечен каждый пятый из занятых в трудоспособном населении Российской Федерации. Это достаточно много. Пока, навскидку, у меня и у моих коллег, вот, экспертов, их главным образом два. Во-первых, с начала года у нас достаточно серьезно сокращается число малых предприятий и количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Достаточно серьезное сокращение. И стало быть, можно предположить, что вот эти люди, они, естественно, выйдя из формальных условий на рынке труда, ушли в неформальный сектор. И второе, то, что здесь сказывается эффект от того, что значительная часть предпенсионеров, которая хотела бы продолжать работу за достойные деньги, она не находит себе такого гарантированного места на рынке труда и вынуждена приспосабливаться к новым обстоятельствам, уходя в неформальный сектор. С другой стороны, растет количество самозанятых, но самозанятый – это совершенно другой статус. Это абсолютно правовая четкая защищенность, это белые отношения с налоговыми службами. Поэтому вот люди начинают как бы въезжать вот в эту новую ситуацию, примеривать ее к себе, что, в общем, в принципе, не так уж и невыгодно. Но обнадеживать себя я бы тоже не стал, потому что это все-таки пока еще только первые шаги. И если сопоставить вот 163 тысячи или 165, которые вышли, так сказать, в белую, на белый свет, и 1,5 миллиона, которые из этого света ушли в тень, но все-таки пока еще несопоставимые величины. Одна из главных мотиваций, прежде всего, для работодателя – это высокий фонд нагрузки на фонд заработной платы. Для многих эта мотивация, собственно, надо каким-то образом вот, либо вообще уйти в тень, что, в общем-то, стрёмно, но все-таки это еще есть, либо применять какие-то различного рода схемы. Мы тебе вот не доплачиваем, но официально, но получишь вот в конвертике.
Ну, строго говоря, самозанятые – это для Росстата тоже неформальный сектор, поскольку юридическими лицами они не являются. Бурный рост числа самозанятых объясняется просто. Налоговый режим для них очень щадящий. Он даже выгоднее льготной ставки, которая применяется к индивидуальным предпринимателям. Платишь 4%, если получаешь деньги от физических лиц, или 6%, если от юридических, и на этом все. Никаких отчислений в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Правда, и пенсионный стаж при этом не начисляется. Но для тех, кто верит в государственные пенсии, предусмотрена возможность добровольно поучаствовать деньгами в содержании нынешних пенсионеров и получить, соответственно, пенсионное право в будущем. Главное же, никакой отчетности по итогам года. Даже декларацию подавать не надо. Да и регистрация предельно простая. Достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог» и начать платить государству часть доходов. Стоит ли удивляться, что самые продвинутые работодатели уже начали агитировать работников регистрироваться в качестве самозанятых, получать оплату за оказываемые компанией услуги. Например, некоторые издания переводят фрилансеров именно на этот режим. Но есть и другой взгляд на вещи. Налог на профессиональный доход, так официально называется налог на самозанятых, это плата за удобство. Плата, которая снимается с тех, кто принимает безналичную оплату и боится, что рано или поздно его счет заблокируют. И я не удивлюсь, если со временем во многих местах за оплату наличными будут давать хорошую скидку. И есть еще одна новость, которую мы не успеем, к сожалению, сегодня рассказать, но не обязательно к ней вернемся на следующей неделе. На этой неделе стало известно, что, оказывается, никакого индивидуального пенсионного капитала не будет, а вместо него будет вводиться гарантированный пенсионный продукт. Ну, то есть, вот как бы, что за этим гарантированным пенсионным продуктом и насколько он будет отличаться от того, что ждали от пенсионного капитала, мы и разберемся на следующей неделе. А на этом наше время в прямом эфире подошло к концу. И я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».